Глава 9. Высочайшее помилование. В кабинете уже находились Никола и Иван под конвоем двух джентльменов, вооруженных автоматическими пистолетами, действующими сжатым воздухом. Мистер Бейли стоял у своего письменного стола. «Подойдите», — сурово сказал он мне, не приглашая сесть. Я подошел к столу, мистер Бейли уселся. Я не хотел стоять перед ним и тоже сел. Бейли сверкнул глазами. Брови его зашевелились. «Вы пытались бежать?» — спросил он меня, хотя в голосе его слышалось больше утверждения, чем вопроса. «Мы хотели прогуляться», — слегка улыбаясь, ответил я. «Не лгите и не отпирайтесь. Вы пытались сбежать. О последствиях я предупреждал вас». Мистер Бейли отдал какой-то приказ одному из вооруженных людей. Тот подошел ко мне и пригласил следовать за собой. Суд продолжался менее минуты. Оставалось, очевидно, привести в исполнение приговор. Я поднялся и последовал за конвоиром. Двое других повели Николу и Ивана. На повороте Ивана и Николу увели в сторону, а я отправился дальше. Мы спустились вниз, прошли по коридору, конвоир остановился у железной узкой двери, открыл ее и довольно бесцеремонно втолкнул меня в маленькую камеру со сплошными железными гладкими стенами и небольшой электрической лампой на потолке. Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Я остался один. «Карцер? Это еще не так плохо. Я дешево отделался», — подумал я, осматривая свою тюрьму. Здесь было сухо и чисто, но холодно. На стене висел термометр Цельсия. Такие термометры висели в каждой комнате и даже в коридорах подземного городка. Здесь очень внимательно следили за температурой. Термометр показывал всего 6 градусов тепла. После бессонной ночи и волнений я чувствовал себя слабым и разбитым. Мне хотелось спать. Ноги мои едва держали меня. Но в комнате не было даже стула. Я опустился на холодный каменный пол и начал дремать. Однако я скоро проснулся от холода. По моему телу пробежала дрожь. Я поднялся и посмотрел на термометр. Он показывал 2 градуса ниже нуля. «Что бы это значило?» — подумал я. «Недосмотр истопника или умысел?» Чтобы согреться, я начал ходить по камере, но она была так мала, что я мог сделать только 2 шага вперед и 2 назад. Я начал прыгать и махать руками. Я устал еще больше, но мне удалось восстановить кровообращение. Однако довольно было мне присесть, как холод с новой силой охватил мое тело. Зубы выбивали мелкую дробь. Взглянув опять на термометр, я увидел, что он уже показывал 11 ниже нуля. Я почувствовал, как холод проникает мне внутрь, леденит спину и сжимает сердце. Но это ощущение я испытывал уже не только от низкой температуры. Страшная мысль овладела мною. Мистер Бейли решил меня заморозить. Поддаваясь инстинкту, я подбежал к двери и начал стучать. «Отоприте! Отоприте!» — кричал я в исступлении. Но никто не отзывался. Я до крови разбил руки, наконец опустился на пол. Обстоятельства бывают сильнее нас. Не надо быть фаталистом, чтобы понять это. Вспомнил я слова Элеоноры. Но я все же боролся. Я пытался бежать. Я умираю в борьбе за свободу. а она? Впрочем, быть может, и она боролась. Мне вспомнился рассказ Николы о трупе, привязанном на носу ледокола. Так расправляется мистер Бейли со своими врагами. Быть может, Элеонора и права. Борьба с Бейли безнадежна. Как холодно! Руки и ноги невыносимо болят. Я растираю пальцы, но они деревенеют, не сгибаются. С трудом поднимаюсь и смотрю на термометр 20 ниже нуля. Борьба окончена. Я должен примириться со своей судьбой. Я уселся на пол и погрузился в забытье. В конце концов, смерть от замерзания не так уж страшна, и, пожалуй, она легче, чем смерть на электрическом стуле. Скоро я не буду чувствовать боли и усну. Какой-то шорох у двери, или мне чудится. Я пытаюсь подняться, но холод сковывает мое тело. Все тихо, шорох мне почудился. В камере как будто потеплело. Но это обман чувств. Организм отдает тепло в воздух, разность температуры тела и окружающего воздуха уменьшается, и поэтому является кажущееся ощущение тепла. Это испытывают все замерзающие, значит, конец. Время шло, но сознание больше не покидало меня, а ощущение тепла все увеличивалось. Странно. Я никогда не замерзал, но был уверен, что замерзающие должны чувствовать себя как-то иначе. Чтобы проверить свои сомнения, я попробовал шевелить пальцами и, к своему удивлению, убедился, что они шевелятся свободно, хотя незадолго перед этим я не мог согнуть их. Я посмотрел на термометр. 5 выше нуля. Температура повышается, я спасен, и мои страхи были напрасными. Очевидно, мистер Бейли хотел только напугать меня. Через несколько минут температура в камере поднялась до 12 градусов, обычная температура в жилых помещениях подземного городка. Я поднялся и начал разминать свои члены. Пальцы опухли и покраснели, но я чувствовал, как кровь горячо и сильно согревает их. Благодаря тому, что температура поднималась так же равномерно, как и понижалась, я избег отмораживания. Однако что же будет со мной дальше? Долго ли меня будут держать в одиночном заключении? И как бы в ответ на этот вопрос, за дверью опять раздался шорох, и я услышал звук поворачиваемого ключа. Дверь отворилась, вошел Уильям и жестом пригласил меня следовать за ним. Я уже не сомневался, что останусь в живых, и бодро вышел из камеры. Уильям вновь провел меня в кабинет мистера Бейли. На этот раз Бейли пригласил меня сесть, а сам, поднявшись из-за стола, начал ходить по кабинету. «Мистер Клименко», — сказал он, — «вы вполне заслужили смертный приговор, и если остались в живых, то можете благодарить за это мисс Энгельбрехт». Я с удивлением посмотрел на Бейли. «Вы приговорены были мною к смерти. Я выбрал для вас наиболее легкий способ перейти в небытие. Мною уже был отдан приказ привести приговор в исполнение. Но у нас чувствуется недостаток в квалифицированных работниках. Мисс Элеонора не справляется. Вы были ее помощником, и прежде чем окончить заботы о вашем деле, я решил спросить ее, оказываете ли вы существенную помощь в ее работе? Она не знала о том, что угрожает вам. Я просто попросил ее дать отзыв. Она сказала, что вы отличный работник и незаменимый помощник. Она не соглашалась, чтобы я перевел вас на другую должность. И я принужден был отменить решение. Вы помилованы, — закончил он очень торжественно, ожидая, вероятно, выражения благодарности с моей стороны. Но я промолчал и только кивнул головой. Мистер Бейли криво усмехнулся. Мисс Энгельбрект очень горячо, даже слишком горячо доказывала вашу полезность. Она не знает о вашем побеге. Вы ничего не говорили ей?
Ничего не говорил, ответил я.
Неблагодарный, и вы хотели бежать от нее?
Бежать из неволи, из плена, поправил я мистера Бейли.
Но она, ее присутствие, ее общество не удерживало вас.
Я прошу не вмешиваться в мои личные чувства и отношения, мистер Бейли, сухо сказал я. Вам, конечно, нет до них никакого дела.
Вы так полагаете? Спросил он. Нет, мистер Клименко, мне есть очень большое дело.
Я понял мысль мистера Бейли. Он, видимо, хотел узнать, не влюбились ли мы друг в друга, я и Элеонора. Эта любовь скрасила бы жизнь Элеоноры, а меня привязала бы к подземному городку лучше цепей. Я был настолько возмущен этими расчетами, что моему зарождающемуся чувству к Элеоноре грозила большая опасность. Бейли был плохим психологом. Он, очевидно, не знал, что ничто так не губит любовь, как принуждение. А он даже не старался скрывать того, что готов сыграть роль свата, чтобы превратить узы Гименея в цепи, приковывающий меня к его фабрике.
«Вы помните, — продолжал Бейли, — я потребовал от вас слова не убегать отсюда, но не настаивал на том, чтобы вы дали это слово. Я не верю в человеческую честность и в особенности не верю. Не волнуйтесь!» Не верю в слово человека, данное при таких обстоятельствах, в которых находитесь вы. Как говорит ваша русская пословица, как волка не кушай, то есть не корми, он все смотрит в лес. И я решил, пусть лучше вы сами испытаете на практике, что убежать отсюда нельзя. Тогда вы успокоитесь и будете работать. И вы сделали эту практику. Теперь вы наш. И я думаю, что у нас вам не будет очень скучно, если у вас не деревяшка вместо сердца. Я поднялся со стула с таким зловещим видом, что мистер Бейли немного отошел от меня и сухо рассмеялся. «Ну, не сердитесь», — сказал он более миролюбиво. «Я же не сказал ничего обидного ни для вас, ни для мисс Элеоноры. Она прекрасная девушка и сделала бы честь любому мужчине. Идемте со мной. Теперь я могу показать вам многое, что вы еще не видали. Это вам будет полезно знать».